Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии моя коллега Дарья Чередник. И мы говорим всем здравствуйте.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто в этот час с нами.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне Абус-Лесновский, что под Барановичами, заявил, что Минск планирует закупить российское оружие на миллиард долларов. Одним из объектов переговоров стали зенитно-ракетные комплексы С-400.
На полигон Лукашенко прибыл в рамках совместных российско-белорусских учений «Запад-2021». Он отметил, что в настоящее время комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление республики, но теперь появились угрозы с юга. Связано это с обострением ситуации у границ стран-участницы ОДКБ. Ну, в общем, за скобками читаем «Афганистан».
К нашей беседе присоединяется доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков. Юрий Николаевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Юрий Николаевич, ну вот все-таки миллиард долларов на вооружение для Белоруссии, это насколько ощутимые траты?
Да, это серьезная сумма. Я был удивлен, услышав такое заявление. Но если рассуждать с точки зрения денежных потоков России и Беларуси, то, наверное, все замыкается одно на другое, что мы кредитуем, но мы же и в рамках этого кредита и отпускаем оружие. Скорее всего, так это будет и выглядеть.
А действительно Минск настолько заинтересован в российском вооружении? Ведь еще не так давно Беларусь сама была одним из крупных стран-экспортеров оружия. И даже России что-то, кстати, продавали они. А может, и
но
продают?
Все-таки ракетный комплекс С-400 – уникальная вещь. И мы ее делаем. И поэтому, если они действительно решили закрывать небо, то лучше система только СС-500, которая защищает Москву. А так, в принципе, в общем, хорошее оружие. С-400 при взрыве это будет заряда, можно так сказать, в радиусе 400 метров ничего живого не остается.
Но, как и сам Лукашенко сказал, что Владимир Путин ему провел небольшой ликбез по новейшим вооружениям, и даже С-500 они обсуждали, что могут работать эти комплексы по баллистическим ракетам. При этом он сказал, что западное направление у Беларуси полностью закрыто С-300 комплексами, также надежными, да, но уже давно они в строю. А вот необходимо закрыть южное направление. А южное направление, вот с точки зрения Лукашенко, это что? Это Украина там получается по карте?
Да, совершенно верно. Совершенно верно. И это очень-очень, ну, так скажем, симптоматично, вот такое выражение. То есть вот эти последние открытые карты со стороны Америки, что она активно им помогает со всякими там разведывательными, ну, я имею в виду им, Украине, разведывательными сведениями, обещает поставки еще нового оружия. Поэтому на самом деле от греха действительно от Украины, может быть, и стоит прикрыться. Неадекватность действия их правительства просто потрясает. Ну, я имею в виду украинского.
Юрий Николаевич, но это же не вчера возникло. США с самого начала, в общем-то, не скрывали, что помогают оружием, инструкторами. Ситуация это уже восьмой год длится. Почему только сейчас всполошился Лукашенко?
А вот Лукашенко начинает на глазах умнеть. Я только этим могу объяснить, что наконец-то, то есть совершенно свободно белорусы ездили в Польшу, учились там, как свергать правительство. На это смотрели с некоторой улыбочкой. Но когда это все дошло до такой уже оппозиционной вспышки, ну, скажем так, ну, когда весь Минск, так сказать, выходит на демонстрации, тут уже начинаешь по-другому смотреть и на политику внутреннюю, и на геополитику. Понятно, что надо вооружаться, если так разворачиваются события, чтобы защититься от внешних. Но я думаю, вот логика приблизительно такая, что когда вы видите, что вы неправильно построили внутреннюю политику, ну тогда сразу следует вопрос, меняя внутреннюю политику, вы неизбежно начинаете менять и внешнюю. Тем более в нынешних условиях, когда санкции тут же следуют за вашими внутренними инициативами. Ну, это внешние санкции. Вот тут все в комплексе. Вот вы говорите, но это было же не вчера, но на самом деле он изменился, Лукашенко, в течение этого года. И очень сильно. Вот. Я думаю, так.
А не могут быть эти заявления направлены, допустим, на внешних игроков или там на внутренний рынок? И конечно, могут остаться там чисто вот декларациями?
Но есть вот все-таки миллиард долларов, очень большая сумма. Но если мы поставим оружие в рамках кредитной линии, то может это все и срастись. А теперь отвечаю на ваш вопрос. Да, в первую очередь это ход и однозначный предупредить внешних игроков, как их назвали вы, о том, что Белоруссия всерьез воспринимает всякие такие политические заявления и угрозы, тоже воспринимает серьезно. И готовы отвечать тоже серьезно.
Угу. Юрий Николаевич, какая выгода России от этой возможной сделки, учитывая, что на тот же миллиард долларов наверняка найдется покупатель чуть ли не с наличными на Ближнем Востоке, в Азии и так далее, особенно на С-400?
Но я не открою большого секрета. Траектория пуска наших баллистических ракет тяжелых идет таким образом, что с Польши, ну, то есть румыны их засекают, траекторию полета, Польша их сбивает, Норвегия добивает, если не получается, у Польши. Так вот, антиракеты с точки зрения польских, я так думаю, что я, конечно, не силен в баллистике, но такое впечатление, что все-таки СС-400 в состоянии сбивать ракеты, которые вылетят с территории Польши.
Юрий Николаевич, а вот ввиду вот этих всех угроз, частых довольно визитов Александра Лукашенко в Россию, таких плотных переговоров, все-таки больше 3 часов в последний раз сидели, это все может как-то привести к какому-то сближению и развитию событий в рамках союзного государства? Как-то вот оно, ну, по крайней мере, со стороны так это выглядит, несколько забуксовало, что ли, удастся договориться уже, там, я не знаю, об общей валюте, например, один из самых главных камней преткновения?
Ну, мы заинтересованы крайне. Но в Польше сильна оппозиция достаточно, и она...
Вы в Беларуси имели в виду?
Да. Я имею в виду Беларусь. То есть, в принципе, все проработано со стороны Центрального банка, и объемы экономики Белоруссии достаточно, ну, скажем так, это несколько процентов от нашей, поэтому особых, как бы, таких структурных сдвигов в экономике нашей не будет, если мы включаем их экономику в нашу, завязываемся в единый комплекс. Но все упирается в волю, я бы сказал так, в данном случае батьки и его окружения. Извините, что я так Александр Григорьевич назвал.
Он, да, если он услышит, надеюсь, что он примет эти извинения. Спасибо за комментарий вам, Юрий Николаевич. Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Гражданина России Александра Франчетти задержали в воскресенье в международном аэропорту Праги. Сотрудники консульства российского в тесном контакте с правоохранителями и задержанным оказывают ему всяческую помощь.
Отмечается, что арестовали гражданина России на основе международного ордера на арест, который выдала Украина. И также известно, что Александр Франчетти был одним из активных участников событий Крымской весны, по итогам которой, Крым провел референдум и вернулся в состав России. Какие ему выдвигаются обвинения, пока неизвестно. Также неизвестно, как себя поведет в данной ситуации Чехия, потому что, с одной стороны, сейчас довольно напряженные отношения между странами, между Россией и Чехией. С другой стороны, ну, не совсем в интересах Чехии нагнетать и дальше обстановку.
Угу. По данным чешских СМИ, Франчетти имеет вид на жительство в Праге, работает фитнес-тренером, а также источник чешского издания «Айрожлас» в силовых структурах сообщал, что россиянин проживал в Чехии с 2000 года. С нами сейчас на связи депутат Государственного совета Республики Крым, заместитель председателя Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Иван Арестович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван Арестович. Какая есть у вас, может быть, уже информация о том, какие выдвинуты против Франчетти обвинения, по какой статье его объявили в международный розыск? И вообще, были ли вы с ним знакомы?
Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что это нарушение любого международного права, и какого хотите. И незаконное задержание со стороны Чехии, конечно, удивляет. Так можно сделать с каждым, кто поддержал аннексию Косово, кто поддержал захват части Кипра. Но почему-то именно тех людей, которые поддержали волеизъявление крымчан, на сегодняшний день у нас по международному праву имеют право арестовывать в аэропортах Европы. Это, конечно же, удивляет, да, эти демократические меры. Я не был знаком с Франчетти, и по каким статьям обвиняют его, тоже не могу сказать, но одно удивляет, что человек еще имеет вид на жительство в Праге, и понятное дело, что работал, приносил пользу и этому государству, и сколько людей в мире поддерживает воссоединение Крыма, где 97 и более граждан поддержали воссоединение исторического восстановления исторической справедливости, получается, что теперь, глядя на такие поступки со стороны европейских стран, опасно, получается, выезжать всем, кто поддержал. Ну, как-то это немного странно выглядит, а может даже и немного, да. Поэтому я осуждаю такие вот поступки со стороны демократических стран, а они давно не демократические, и вот эта вот ложь, которую информационно они там распространяют, конечно же, тоже удивляет.
Иван Арестович, но ведь Чехия, с одной стороны, как бы по международным вот этим соглашениям обязана задержать, но она не обязана выдавать. И прецеденты подобные случались, правда, в Италии. Тогда уже на тот момент экс-депутата Украины, который не поддержал Майдан и был вот так же объявлен в розыск, по-моему, в сепаратизме его обвиняли. Он тогда, эмигрировав в Россию, из России приехал в Италию на какую-то конференцию, ну и его, собственно, правоохранители приняли. 3 месяца он отсидел в гостинице итальянской под домашним арестом. Потом правоохранители, Фемида итальянская, решила, что опасно его выдавать на Украину, и депортировали в Россию. В данном случае такой вариант возможен?
Я не знаю, что они себе там надумали и по каким, опять же, статьям его придумали, да, арестовать. Но человек не преступник, человек ничего не совершил преступного, скажем так, да, чтобы арестовывать его, еще и экстрадировать, непонятно, не на родину, а в другую страну. Это, ну, противоречит любому здравому смыслу. А что касательно сепаратизма, то хорошо сказал Джордж Оруэлл, да, когда при всеобщей лжи правда становится сепаратизмом. Так вот, все, что происходит у нас, это объективно, это правда. В Крыму, в России, и мы как бы ограничены своей правдой. А лгать можно, там, придумывать разные преступления, приписывать людям и на основании этого арестовывать. Может, даже они еще и казниться соберутся. А разве это не казнь, когда берут и отправляют его в ту страну, которую действительно неонацисты могут делать что угодно, да? Поэтому это очень на сегодняшний день выглядит довольно-таки опасно.
Угу. Иван Арестович, а вы слышали что-то о деятельности вот этой группы или группировки разведывательной «Северный ветер», которую возглавлял Франчетти, и якобы он оказывал некоторую помощь во время вот Крымской весны, может быть, даже чуть позже. Об этом он сам рассказывал в одном из своих интервью на Ютьюбе. Слышали что-то о «Северном ветре»?
«Северный ветер» не слышал. Может, какой-то фильм был «Северный ветер», но о какой-то группировке, я, честно говоря, не слышал. У нас в Крыму я, в принципе, осведомленный человек, но, может, где-то упустил эту ситуацию, и поэтому не могу прокомментировать по этому вопросу.
Вот ваш совет крымчанам и России, материковым, жителям материка, стоит ли, если они вот имели такие контакты во время Крымской весны, все-таки дергаться за границу? Опасно ведь получается?
Не, получается, да, опасно. Я с вами полностью согласен. И, конечно же, я же говорю, теперь надо несколько раз подумать, один раз решиться ехать. Но, во-первых, там делать нечего. Там тоже кризис, там тоже пандемия. Ездить и вот это вот собирать всякие глупости у них, да. Люди просто хотят отдыхать, хотят путешествовать, хотят что-то новое увидеть. Поэтому, наверное, они, ну, это с этим связано, с этими желаниями. И вот они вот ездят за границу. А, в принципе, и море, и горы у нас есть в Крыму, и прекрасный воздух, и северный, и южный, да, и горный, и полевой, и другой. Поэтому все лечебное здесь есть для оздоровления. Ну, как не ездить? Конечно же, люди должны мигрировать, должны заниматься и работой, и путешествиями, опять же, повторюсь, и лечением, возможно, и еще по какому-то поводу, и родственные связи. Обязательно увидеть своих родных и близких. Но я считаю, что надо вырабатывать какие-то меры и нам у нас здесь в России для того, чтобы и Запад, и Европа тоже побаивались нас в плане того, чтобы поступать вот таким образом. Когда мы видим, что уже Украина исчерпала все свои дипломатические, свои демократические возможности, и мало кто вообще понимает, что происходит там с новым руководством, с новым президентом. Поэтому я не думаю, что это долго будет продолжаться. Но когда развитые европейские страны вот так поддерживают таких несостоятельные государства и их руководство, это, конечно же, вот вызывает какую-то настороженность.
Иван Арестович, спасибо за комментарий вам. Иван Шонус, депутат Государственного совета Республики Крым, зампред комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям, был с нами на прямой связи. В России резко возросло число желающих изучать азиатские языки. Об этом сообщили профильные вузы и сервисы по поиску репетиторов. Количество изучающих монгольский язык увеличилось на 20%, китайский – на 40%. Но больше всего возрос спрос на японский – плюс 77%.
И это только те цифры, которые изучают язык с помощью репетиторов. Профильные вузы забиты просто под завязку. Школа востоковедения в этом году приняла 189 студентов. Столько же поступили в Институт стран Азии и Африки МГУ. Но кроме роста интереса к языкам, возрос и спрос на практические знания по Востоку, его и культуры, и политики, и мироустройства, и философии.
К нашему эфиру присоединяется руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. Сергей Феликсович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Сергей Феликсович, вы чем можете объяснить вот такой рост? И у меня в моем близком окружении тоже там несколько человек таких, которые увлеклись изучением китайского, японского. Кто-то даже переехал уже вот на ПМЖ в эти страны.
Ну, вы знаете, для меня, как человека, который был перед выбором языка в 1983 году, когда я поступил в МГИМО, я выбрал японский язык, а уже потом я почти 30 лет работаю с Китаем, поэтому для меня ничего удивительного не происходит в нашем обществе. Наоборот, я бы сказал, что это немножко запоздалая реакция. Давно надо было переходить уже на азиатские языки. Мы, к сожалению, не до конца себе представляем, насколько Азиатско-Тихоокеанский регион резко за последние годы ушел вперед в будущее, насколько именно этот регион является сегодня локомотивом всего человечества, потому что мы мало информации имеем про развитие этого региона, и про Китай, и про Японию, и про Сингапур, про Малайзию. В общем-то, очень достаточно мало информации у нас. Даже про Китай, нашего ближайшего соседа, который фактически уже сейчас является экономикой номер два и наступает на пятки лидеру всего мира, мы достаточно мало знаем информации и плохо себе представляем вот это вот общество, вот это развитие. Ну и слава богу, что появляется интерес, появляется вот этот мотив я лично, не только как руководитель Центра исследований АТЭР, но еще и как заместитель председателя общества российско-китайской дружбы, очень приветствую такую инициативу молодых и все, чем мы сможем быть им полезными в познании, в развитии своих знаний вот об этом регионе, мы будем, конечно, прикладывать максимум усилий для этого.
Угу. Сергей Феликсович, а как вы думаете, вот что в большей части движет людьми, молодыми людьми, которые идут именно на программы изучения азиатских языков? Больше вопросы практичные, что сейчас серьезный очень торговый оборот с Китаем, да и с другими странами АТР, и знание китайского может дать место рабочее с большей зарплатой? Или еще все-таки существует процент привлекательности вот культур восточных с древних времен, и современных проявлений, там, тех же корейских, японских, которые нравятся молодежи?
Ну, конечно, и то, и другое. Я начну со второго, потому что для наших народов, у нас в России очень много народов проживают, как известно, для наших народов, в общем-то, было достаточно искусственно насаждено вот эта европейская субкультура, которая вот последние 2 или 3 десятилетия нам достаточно серьезно насаждается и через кино, и через телевидение, и через другие какие-то вещи. И у нас получился, по-моему, на генетическом уровне совершенно естественная такая нехватка, недостача наших каких-то таких же коренных культур, как и у нас есть, наверное, в крови. Мы хотели знать и хотим знать про Восток гораздо больше, чем мы знаем. Но это такой все-таки культурный аспект. А что касается прагматичности, да, конечно, безусловно, я думаю, на просто всей кожей чувствует молодежь, что будущее за этим регионом, будущее там, на Востоке. И то, что там происходит, это является, конечно, мощнейшим драйвером всей человеческой цивилизации. И наши молодые ребята правильно совершенно не хотят отставать от этих процессов. По-моему, совершенно все естественно.
Ну вот в школе востоковедения подметили, что молодые люди, студенты, абитуриенты приходят на поступление учиться не просто заниматься языками, а предпочитают на языке изучать определенные профессии, там становиться юристами, политологами, экономистами. Вот это что, это практицизм такой современного поколения, или это это все-таки запрос общества, что нужен не просто человек, который переводчик, а человек, который знает внутреннее устройство и сразу после окончания там, института, университета, может вступить в бой и спокойно, совершенно не доучиваясь каким-то там внутренним делам, овладеть профессией.
Дарья, по-моему, в вашем вопросе одно другое не исключает. По-моему, это и есть прагматизм, когда люди понимают, что недостаточно быть просто переводчиком, а все-таки надо знать хотя бы какую-то одну тему до конца, до глубины, и быть хорошим дилетантом во всех остальных вопросах. Это, в принципе, такая классическая схема познания и вообще знаний, поэтому мне кажется, что здесь наша молодежь проявляет именно прагматизм того, что как правильнее устроиться в дальнейшем в этой жизни и как быть востребованным на рынке труда и профессионала.
Угу. Спасибо большое за комментарий вам, Сергей Феликсович. Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, был в прямом эфире «Радио Спутник», а тем временем программа в первых рядах подошла к концу. Прощаемся с вами и говорим спасибо Дарье Чередник.
Никите Воронкову спасибо.
В первых рядах.